Здравствуйте, с вами программа «Крупным планом». То, что вы услышите и увидите в ближайшие полчаса, значительно отличается от обычных представлений. И тем не менее в нашей программе есть одно «но». Все то, что вы увидите и услышите, основано на серьезных научных исследованиях, и говорят об этом серьезные ученые. А я хочу представить гостя нашей программы. Он родился 31 августа 1946 года в Витебске. В 1971 году окончил Северо-Западный заочный политехнический институт, где изучал биологическую и медицинскую кибернетику. В рамках обучения проводил исследовательскую работу в Институте исследования крови. Специализировался по электромагнитному регулированию кровоснабжения сердца и мозга. После окончания института работал в Кронштадтской лаборатории военно-медицинской академии под руководством профессора Ахутина. Работал по теме «Космическая медицина». Итак, в нашей студии сегодня профессор Лайтман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не ошиблась, все правильно?
Ну, где-то там такие очень громкие слова и фразы, но это все...
Итак, в 1982 году произошло замечательное событие. В Парижском университете исследовательская группа под руководством физика Ален Аспекта провела эксперимент, который может оказаться одним из самых значительных в 20 веке. Вы не слышали об этом в вечерних новостях. На самом деле, если у вас не в обычае читать научные журналы, скорее всего, вы даже не слышали имя Ален Аспект, хотя некоторые ученые верят, что его открытие способно изменить лицо науки. А поэтому краткая справка. Ален Аспект – это ученый с мировым именем. Осуществил много прорывов в одной из сложных научных дисциплин – квантовой механики. О чем же шла речь в этом эксперименте? Аспект и его группа обнаружили, что в определенных условиях элементарные частицы, например, электроны, способны мгновенно сообщаться друг с другом, независимо от расстояния между ними, не имея значения 10 футов между ними или 10 миллиардов миль. Каждым образом какая-то частица всегда знает, что делает другая. Проблема этого открытия в том, что оно нарушает постулат Эйнштейна о предельной скорости распространения взаимодействия равной скорости света, и поэтому оттолкнуло одних ученых. Других же вдохновило предложить даже более радикальные объяснения. Например, физик Лондонского университета Давид Бом посчитал, что открытие Аспект говорит о том, что объективной реальности не существует, что, несмотря на ее очевидную плотность, Вселенная в своей основе – это гигантская, роскошно детализированная голограмма. Первый мой вопрос такой, профессор Лайтман. Голограмма или нет?
Намного сложнее, чем голограмма.
Так.
И действительно, мгновенная связь существует между всеми частями Вселенной. Мы находимся в объеме, который абсолютно и полностью жестко связан между собой, между всеми своими мельчайшими частицами, силами, информационными полями. И ни одна из них не свободна от того, чтобы мгновенно подействовать на другие и быть воздействованной от других. То есть, по сути дела, наша Вселенная представляет собой аналоговую систему. Аналоговая система – это система, в которой все мгновенно связано друг с другом. Мгновенно. Если что-то делается в одной части, в другой, в третьей, в четвертой, а где-то происходит на один миллиметр, на один миллиграмм, на что-то, на какую-то единицу, какое-то смещение, изменение, это мгновенно. Не через какое-то тау, запаздывание там времени, а мгновенно вызывает изменения во всей Вселенной.
И поэтому...
Вот так мы устроены. И в таком мире мы живем. Мы воспринимаем информацию по-другому. Мы с нашими запаздывающими всевозможными такими, знаете, индукционными свойствами, пока это все в нас распространится, осознается, пройдет период, когда мы адаптации, это совсем другое дело. Наше восприятие Вселенной – это не то, что Вселенная сама по себе.
На самом деле.
Да, поэтому здесь надо говорить о двух вещах. О том, что существует на самом деле, и каким образом человек земной в своих земных 5 органах чувств или с помощью инструментов, которые расширяют немножко их диапазон, воспринимает то, что происходит. То есть есть объективная реальность, и насколько она объективна, и насколько в нас, она субъективно воспринимается, проходя через наши фильтры.
Дальше. Так то, что мы, вот все то, что мы воспринимаем раздельно, это лишь является иллюзией. по сути дела.
Конечно, потому что мы, для того, чтобы воспринять на самом деле то, что существует вне нас, мы должны выйти из себя. А возможно это или нет? Кто из нас в состоянии выйти из себя, из своих органов чувств, из своих представлений, желаний, мыслей, даже инстинктивного отношения ко всевозможным? Мы не представляем, насколько, как мы отсеиваем информацию, которая нам кажется ненужной, неявной, неважной и так далее. То есть мы себя не можем поставить в рамки истинного объективного наблюдателя. Для этого мы должны просто покинуть себя, выйти из себя снаружи, но тогда с какими же свойствами мы будем наблюдать эту Вселенную? Вот, если мы будем говорить с точки зрения онтологии, познания реальности, то тогда мы должны сказать так, что мы должны полностью оставить все свойства нашего тела, нашего сознания, обрести другое тело, другое сознание, которое находится в полном соответствии с теми объективными вне нас, находящимися законами, свойствами, силами Вселенной. И тогда, исходя из них, мы сможем наблюдать невозмущенную нами картину. Как это возможно
сделать? Как это возможно? И что значит другое тело и другое сознание? Как это представить?
Ну, в принципе, можно назвать, допустим, назовем это душа.
Да.
То есть нечто такое, чего у нас нет, а вот рядом с нами может возникнуть. И каким-то образом через нее я могу ощущать окружающий меня мир таким, как он есть, а не таким, который он проходит через мои глаза, уши, тактильные ощущения, там, нервные окончания, вкусовые или обонятельные.
То есть с точки зрения того, что говорит, что такое тогда вообще человек, человеческая жизнь, это некий...
Ой, это мы внутри себя существуем. И внутри себя наблюдаем эту картину, и больше ничего. Мы внутри себя смотрим какое-то кино.
Тогда скажите, пожалуйста, что это за более глубокий уровень познания, где все предметы бесконечно связаны между собой? То есть это же существует
связь. Для этого нам приподняться надо над своей природой. А в принципе мы можем это сделать, потому что наша природа, она абсолютный эгоизм.
Да.
Таким образом мы устроены. От той же вечной совершенной природы мы устроены противоположно ей.
И мы берем из нее какой-то маленький фрагмент?
И поэтому мы ощущаем даже не маленький фрагмент этой природы,
да.
Мы ощущаем только сами себя. Мы замкнуты в себе. Глаза повернуты внутрь, уши внутрь, все внутрь. И ощущаем сами себя. И то, что я с вами сейчас разговариваю, сижу в студии, и вообще живу в этом мире, у меня есть жена, дети, внуки, вообще весь, все вот это вот, вся наша история... Вся наша география, вся вот эта вселенная, которая мной воспринимается, она воспринимается мною вот в этом вот сне. Что значит сне? Это не сон, это просто внутри меня происходит вот это кино. И это я воспринимаю, и в нем участвую. А вне себя я не вижу. Я не могу вытащить как бы свой глаз наружу и видеть, что вне происходит. Я ощущаю это в себе. У меня вот здесь вот как бы существует экран, в задней части мозга, и на нем я вижу якобы существующее вне меня. А на самом деле это все внутри меня.
Ну, давайте поговорим о том, к чему привела вот эта концепция голограммы Карла Примбрама, американского врача и психолога австрийского происхождения, который является специалистом в области психофизиологии, экспериментальной сравнительной психологии, философии, теории психологии, нейропсихологии и психоанализа. Нельзя сказать, что мир – это полная иллюзия, и объекты в нем отсутствуют. Дело в другом. Если вам удастся проникнуть в глубины Вселенной и посмотреть на нее как на голографическую систему, вы придете к совершенно иной реальности, нежели той, которую видите сегодня. А первой загадкой, с которой в начале 1940-х годов столкнулся Примбрам на пути формулирования голографической модели, была природа памяти, в частности, ее местонахождение. Тогда господствовало мнение, что хранилище памяти – головной мозг. Например, считалось, что память о том, когда вы в последний раз видели свою бабушку или нюхали цветы в саду, запечатлена в определенных клетках мозга, которые, как ученые говорили, непременно обнаружат. Тогда молодой нейрохирург Примбрам принял на веру Пенфилдову теорию энграмм, Но затем произошло нечто, в корне изменившее его взгляды. В 1946 году он начал работать с выдающимся нейропсихологом Карлом Лэшли. Лэшли занимался тем, что обучал крыс выполнять серию задач, например, выискивать наперегонки кратчайший путь в лабиринте. Затем он удалял различные участки мозга крыс и заново подвергал их испытанию. Его целью было локализировать и удалить тот участок мозга, в котором хранилась память о способности бежать по лабиринту. К своему удивлению, он обнаружил, что вне зависимости от того, какие участки мозга были удалены, память в целом нельзя было устранить. Обычно лишь нарушалась моторика крыс, так что они едва ковыляли по лабиринту. Но даже при удалении значительной части мозга их память оставалась нетронутой. Как может быть так, что хирургическое вмешательство не влияло на память? То есть...
Потому что мы являемся всего лишь детекторами, получателями той огромной информации, которая существует вне нас. Угу. Она вся не вне нас. Все наши чувства не в нас. Все наши мысли не вне нас. Сердце – это не орган чувств. Это насос, но который очень... реагирует остро на всевозможные наши перепады давлениями, иннервацией и так далее. Мозг – то же самое. То есть не надо путать место хранилища всех наших желаний и мыслей. Это находится вне нас. Это информационное поле. А мы сами являемся в этом поле, как бы подключаемся к нему. И таким образом... проявляем это информационное поле в наших действиях, в наших, во всевозможных действиях, да.
То есть, что такое мозг, по сути дела, хранилище?
Мозг – это тот инструмент, с помощью которого мы как бы подключаемся к внешнему информационному полю, которое таит в себе запись всей информации.
А где тогда хранится вся информация? Где хранятся все воспоминания?
Это все вне нас. В мозгу этого ничего нет. Она находится там на этих на пересечении, там синапсов, но этого ничего нет. Это все только лишь для того, чтобы преобразовать эту информацию с внешнего уровня, недоступного нашему ощущению, в то, с чем мы можем работать. То есть мозг – это как вот подключаешь, допустим, компьютер к интернету. Вот интернет – это как бы всемирная, виртуальная какая-то память огромная. А компьютер – это то, что может из нее что-то извлечь и предъявить нам для пользования.
Существует ли хранилище для, если можно так сказать, всего человечества, хранилище некой общей
памяти? Да, естественно. Все, вообще, все, что мы... делаем, сделали в течение истории, это все хранится, и это все находится в той же реальности, где и мы сейчас. То есть практически я могу увидеть сейчас абсолютно все, что произошло там 2-5 тысяч лет назад.
Ничего в этом такого нет?
Нет, это все существует так же реально, как то, что и сегодня, и сейчас с нами. Только мы с вами находимся в определенном... процессе развития, и поэтому мы ощущаем ту информацию, которая к нам приходит, и которую мы сегодня должны обработать. Но, в принципе, мы находимся во всей информации. Мы можем приподняться над сегодняшним нашим днем, как бы, то, что мы называем днем, да, этой сегодняшней информацией, и плыть в общем потоке туда, обратно, куда угодно. И на это не существует никаких ограничений. Только зависит от того, насколько человек способен на это. Поэтому есть люди, которые чувствуют будущее, и такие же люди, которые могут ощущать также и прошлое. То есть, и очень явно это все ощущают.
То есть у них более просто развиты эти способности?
Да, они могут приподняться над этим общим пластом информации. Мы к нему подключаемся точечно, вот как бы к сегодняшнему состоянию. А они также могут подключиться и к будущему, и к настоящему. Это равноценно.
А где находятся тогда инстинкты вот животных? Все инстинкты тоже там?
А животные замкнуты абсолютно. В них нету переключения. Они живут полностью жестко подключенными к этому информационному потоку.
То есть еще раз разницу объясните нам. Животные живут...
Человек может приподняться над этим, так, а животное нет. В человеке существует настоящее, прошлое и будущее. Поэтому он может развиваться. Угу. Он сопоставляет себя с прошлыми и с будущими, завидует, желает быть большим, желает достичь большего, учится от прошлого, у животного этого нет. Оно все на сегодняшних инстинктах. Как им сегодня управляют, так оно действует.
То есть у животного нет этого ощущения будущего, прошлого, этого разделения?
Нет. Не связано с прошлым и будущим никак.
А почему животные никогда, например, не ошибаются? Вот даже какие-то...
Поэтому оно не ошибается.
Поэтому какие-то природные, да, катастрофы или что-то, ни одно животное не пострадало, они ушли.
Они инстинктивно, абсолютно жестко завязаны на систему, и поэтому получают от нее четкую информацию.
Четкую информацию.
А мы получаем от системы нечеткую информацию, потому что должны ее дополнить своим собственным участием. И вот тут и происходит проблема. Если мы вызвали, допустим, тоже цунами, мы вызвали его своими неправильными действиями между собой. Значит, животные в этом не, к этому не причастны.
Да.
Они понимают и спокойно уходят. А мы не можем этого увидеть и понять, и ощутить, потому что мы породили именно эту большую трагедию.
Да,
и она обрушивается на нас.
Но если у человечества непременно, как вы сказали, существует общее хранилище всего, общее хранилище воспоминаний, общее хранилище, почему мы каждый воспринимаем мир по-своему? И в том случае, когда мы раскроем эту общую картину, нам же предстоит это раскрыть, это общее хранилище?
Мы раскроем эту общую картину, только если мы соединимся в одно общее целое между собой. Только тогда мы раскроем. А как же еще мы можем раскрыть? Если каждый из нас индивидуальный потребитель этой информации, то мы никак не можем из него выйти. До тех пор, пока мы, иными словами, до тех пор, пока мы остаемся эгоистами, мы к этой информации подключены, каждый по отдельности, и этим только вредим друг другу, и не понимаем друг друга, и совершенно не находимся в контакте друг с другом. Каждый из нас запитан совершенно от другого участка этой общей глобальной информации. Энергии, мысли. А для того, чтобы понять весь этот замысел, все течение природы, это можно только если мы между собой начнем здесь объединяться, уничтожим между собой перегородки, возлюби ближнего как самого себя. И тогда мы подключимся вместе, все, как одно общее целое, к этому общему информационному полю. И тогда мы выйдем вообще на совсем иной уровень существования, вечности, совершенства. Мы подключимся к тому, что не меняется, к тому, что совершенно. И такими же станем сами. А наше животное тело к этому отношения не имеет. Мы своими чувствами и своим разумом будем в этом поле.
Когда мы будем в этом поле своим чувством и разумом?
Как только мы уничтожим эгоизм между нами.
Нет, я хочу о другом спросить. Я хочу узнать, если мы будем все связаны в общем этом поле, каждый будет знать, что думает другой, получается так?
У нас
как?
Не то, что будет знать, что думает другой. Не бойтесь этого.
Каждый очень будет... страшно.
Серьезно?
Да.
Нет, ну что вы, ну мы же взрослые люди. Этот весь эгоизм здесь упадет. Мы же не дети, ну что вы. Нет, мы выходим на такой уровень взаимодействия между собой, когда просто одно общее сердце и один общий разум. Это находится выше нас. И поэтому, уничтожив перегородки между собой, мы поднимаемся, соединяемся с этим одним единым, сердцем, желанием и разумом, и таким образом обретаем вечное существование.
Вы затронули так немножко, а я хочу вот продолжить, что в своих исследованиях Примбрам приходит к заключению, что зрение также голографично. Память не единственная функция мозга, в основе которой лежит голографический принцип. Еще одно открытие Лэшли заключалось в том, что зрительные центры мозга обнаруживают удивительную сопротивляемость хирургическому вмешательству. То есть неважно, сколько там зрительного отдела коры головного мозга, у крысы удаляли 90%, у кошки 98%. А зрительная функция, она сохранялась. Это можно сравнить с ситуацией, когда зрители в кинотеатре смотрят кинофильм на экране, 90% площади которого удалено. Что же такое наше зрение, по сути?
Оно действительно построено по голографическому принципу, как практически и все наши органы чувств. Достаточно нам от какой-то цельной картины получить маленький кусочек информации. Этого достаточно, чтобы подключиться к этой информации, которая вне нас, и получить восполнение. Этого достаточно. Зависит от, как вам сказать, от светлости человека.
Что это светлость?
От его прозрачности.
Восприимчивости?
Восприимчивости, я бы не сказал. От его отношения к природе, к окружающему.
Угу.
Если он не представляет собой такую жесткую, темную, эгоистическую область, тогда он способен подключиться к этому объему информации так, что получает восполнение, полное восполнение. и практически даже может прийти к такому состоянию, когда ему не нужны его органы чувств. То есть сердце, желание не имеет органов чувств. Да. Мозг не имеет органов чувств. Органы чувств – это что-то внешнее. А непосредственно желанием и непосредственно разумом мы можем подключаться к этому внешнему желанию и разуму огромному и включаться в это общее, целое, которое представляет собой именно объединенное человечество.
Объединенное человечество. Ну, может быть, в этом свете становится более понятно, каким образом мозг способен переводить такую лавину частот, которую он воспринимает различными органами чувств, да, частоты света, звуковые частоты, наше конкретное восприятие о мире. Каким образом это происходит? Вот из всей этой информации, как мы эту всю лавину воспроизводим, ну, то, что мы видим?
Это все очень просто. Вы знаете, глаз же устроен очень просто, ничего в нем нет. Это просто желестое тело, да? И наши органы чувств, они все проводят, они являются только проводниками, не более того. Это нервные окончания, которые якобы задействованы и якобы проводят какие-то воздействия внутрь. А на самом деле ничего они снаружи не получают. Это иннервация дана нам для того, чтобы мы ощущали сами себя и внутри себя создавали эту картину. То есть практически мы являемся конечными приемниками этой информации, которую получаем извне. Эта информация вокруг нас существует, а каждый из нас в себе ее образует, создает картину. И эта картина, которая внутри нас создается, она якобы создается нашими глазами, ушами, нашими пятью органами чувств. Но она внутри нас создается из той информации, которую мы получаем. И мы рисуем в себе картину мира. И кажется нам, что этот мир находится снаружи. И именно снаружи якобы наши органы чувств получают эту информацию. Это такая обманчивая вещь, что, ну, человечество раскроет еще это в полном виде.
Ну, давайте мы немножко продолжим, что самый потрясающий аспект голографической модели мозга Примбрамова является, если ее сопоставить с теорией аспекта и Бома, о чем мы говорили в начале программы, потому что если некая видимая физическая плотность мира только второстепенная как бы реальность, а то, что там на самом деле является лишь голографическим набором частот, и если мозг это тоже голограмма, и выбирает лишь некоторые частоты из этого набора и математически их преобразует в какие-то чувственные восприятия, что же остается на долю объективной реальности?
На самом деле ее нет, потому что все эти ощущения наши, они внутри нас. Внутри нас. И поэтому вначале есть наше ощущение внутри нас, и затем якобы существующая объективная реальность. Угу. Она не объективна, она абсолютно субъективна.
То есть мы на самом деле некие приемники, которые плывут в калейдоскопическом море частот и настроены на какой-то один канал. Вот этого канала мы выбираем.
И вот надо нам его расширить до того моря, в котором мы находимся.
И это подвластно человеку.
Да.
Ну, в связи с вот этой голограммой и голограммой мозга, принципом биолог Кейт Флойд показал, что если реальность есть всего лишь голографическая иллюзия, то нельзя дальше утверждать, что сознание – это тоже функция мозга. Что является сознанием на самом деле?
Сознание – это не функция нашего мозга. Сознанием является та часть энергии, материи, информации, записи информации, свойств, которые я получаю при подключении к этому общему информационному объему. Это мозг. Это мой мозг. То есть это то, что образуется во мне при подключении к общему объему.
Такой переворот наших взглядов, дальше ученые говорят, на биологические структуры позволил исследователям узнать, что медицина и наше понимание, также процессы выздоровления могут изменяться под влиянием голографической парадигмы.
Абсолютно. То есть наше тело-то, оно запрограммировано, оно программируется теми же силами, управляется теми же силами, которые мы получаем извне. То есть эти силы несут в себе всю информацию о теле и его здоровье. Если правильно мы подключаемся к внешней информации, то наше тело оздоровляется. И наоборот, неправильное подключение вызывает все болезни.
Вот. Если очевидная физическая структура тела не более чем голографическая проекция нашего сознания, становится ясным, что каждый из нас намного более ответственен за свое здоровье, чем полагает современная медицина. Потому что в голографической реальности мысль в конечном итоге столь же реальна, как и реальность.
Конечно. Потому что, к сожалению, современная медицина, она внутри этого прибора существует, внутри этого получателя, да? А в потребителя, можно сказать так. А на самом деле мы должны думать не о том, что мы получаем внутрь, а как мы подключаемся. Качество подключения наше к внешнему полю, оно, в принципе, и ответственно за состояние нашего здоровья.
Как подключиться к этому внешнему полю,
соответствовать
чтобы
ему,
быть здоровым?
Соответствовать ему. Это поле построено только на свойстве отдачи и любви. Как вся окружающая нас природа. Если мы такие свойства в себе пожелаем создать, тогда мы подключимся к нему и начнем воспринимать его информацию, этого поля, совершенно беспрепятственно. Таким образом, станем абсолютно здоровыми, понимающими и ощущающими всю Вселенную, все мироздание, и станем такими же вечными, совершенными, как вся природа.
То есть, если я вас правильно поняла, наше стремление постоянно даже все разделить, расчленить, разложить по полочкам...
Это только лишь нас отдаляет от здоровья, вечности, совершенства.
И не позволяет, естественно, нам видеть полную истинную картину.
Да, и поэтому все кризисы, которые мы сегодня переживаем, они для того, чтобы подтолкнуть нас к изменению нашей парадигмы, к тому, чтобы действительно мы подключились правильно к этому общему полю.
То, что мы воспринимаем как реальность, всего лишь холст, ждущий нас, чтобы нанести на нем любую картину, какую пожелаем, говорят нам сегодня ученые. Я хочу вас поблагодарить за интересную беседу. Спасибо вам, что были с нами. До свидания.